Дарья Чернышова. Первенцы. Посвящается РВБ. Великому уму и большому сердцу. Пролог первый. Умеренность. Белый котенок пищал так жалобно, что у любой молоденькой девушки слезы навернулись бы на прелестные глаза. Зачем он забрался на дерево, выяснить было невозможно. Как говаривали люди, зверя поймет лишь зверь или человек, если только он колдун. Правда, Ветта Альшанская колдуньей не была, да и глаза ее прелестными никто назвать не решался. Выпученные, как у рыбы, и неопределенного грязного цвета. Закатав рукава простенького платья, она приступила непосредственно к спасению котенка в беде. Довольно смело задрав юбку, она знала, что никто не увидит, поскольку все немногочисленные домочадцы находились в усадьбе, а до ближайшего соседа было далеко, молодая госпожа Ветта забралась повыше, чтобы дотянуться до зверька, и ловким движением взяла его в маленькую ладошку. Спрыгнув на землю, она сперва опустила котенка, надеясь, что он доживет до возраста, когда от него будет толк. Мышей в усадьбе водилось предостаточно, и только потом отряхнулась. Взглянула на дерево, будто удостоверяясь, что где-нибудь в ветвях не стонет еще один нуждающийся в помощи зверек. Вздохнула. Старая ольха качнула ветвями на ветру, словно вздыхая вместе с ней. Говорили, что это была необычная ольха, чьи корни ушли в землю во времена, когда все люди были колдунами. Оттого и листья ее казались зеленее, и ствол крепче, и никакие морозы и засухи не были ей страшны. Поэтому дереву называлась и усадьба, к которой теперь направлялась Ветта. Просто и ясно. Старая ольха. Путешественник, впервые услышавший это название, имел обыкновение спрашивать, где же новое. На это местные привыкли отвечать, уже и новое сгинуло, а старое стоит и будет стоять, пока мир не рухнет. Деревянный домик, слывший когда-то обителью одной из самых богатых и древних фамилий Берстони, теперь был похож на остов погибшего корабля. В дверях показалась Гавра, одна из двух последних слуг господ Альшанских, старая кормилица, пережившая большинство своих выкормышей, которая выступала в роли прачки, кухарки и любых других ролях, необходимых в хозяйстве в конкретный день. Помогал Гавре ее внучатый племянник Стаж, громила, отличавшийся большой любовью к насекомым и физическому труду. Возможно, он любил что-нибудь еще, но сказать об этом никому не мог. С самого рождения Стаж был глух, как пробка. Заметив Ветту, Гавра указала сморщенным пальцем на окошко второго этажа. «Госпожа звала!» — гавкнула она. «Сундук открыла. Пока ты гуляла, из Кирты кто-то с письмом прискакал». «Что в нем было?» «Почем мне знать?» — отмахнулась Гавра и поковыляла прочь, озираясь, наверное, в поисках Сташа. Ветта легко взбежала по скрипучей лестнице и нашла мать там, где и ожидала, в светлице, у сундука с платьями. Госпожа Берта критически осматривала наряды дочери, вернее, те, что когда-то были ее нарядами, но перешли к Ветте, как только та подросла. Зеленое платье, лежавшее на крышке сундука и безнадежно вышедшее из моды много лет назад, очевидно, не устраивало госпожу Альшанскую, но найти что-нибудь получше она не могла. Едва Ветта появилась в комнате, мать оглядела ее с ног до головы и задумчиво заметила. «Если одолжить денег на хорошую ткань, я смогу сшить на тебя новый наряд». Ветта начала понимать, в чем дело, но эта мысль ей совершенно не нравилась. «И как мы будем отдавать долг?» «Я что-нибудь придумаю». «В нашем положении, матушка...» Госпожа Берта сверкнула небесно-голубыми глазами так красноречиво, что Ветта осеклась. Мать тем же рассудительным тоном сказала: «Из любого положения можно выйти». Ветта не сумела сдержаться. «Замуж, например?» «Приструни свое высокомерие. Тебе 19, пора бы уже». «Будто я этого не знаю», — раздраженно подумала Ветта, прекрасно помнившая, как гордилась ее мать тем фактом, что начала рожать детей уже в 15 лет. «Маловажно, что выжили только двое, а к дню сегодняшнему осталась лишь Ветта». Полгода назад без вести пропал Войцех, ее старший брат и номинальный глава семьи. Номинальный, поскольку, во-первых, делами занималась госпожа Берта, и, во-вторых, от старой ольхи стараниями Войцеха осталась лишь сама ольха да трое последних альшанских. Как бы Ветта не любила брата, нельзя было отрицать, что унаследованная им от отца безалаберность окончательно превратила имя господ Альшанских в нарицательное, обозначающее людей, утопивших свое состояние в крепком алкоголе и других отнюдь неароматных жидкостях. Один из свидетелей, якобы видевших Войцеха после исчезновения, клялся, что тот всплыл у южного берега речки Подкиртовки. Это был рыбак Янка из Малой Митлицы, человек возрастной и уважаемый, поэтому его слову многие поверили. Двое других, имена которых затерялись в вихре слухов, заверяли, что господин Альшанский напился в усмерть и окочурился на заднем дворе корчмы. Правда, один упоминал двух батраков, а второй у Петера. «Так или иначе», — продолжила госпожа Берта, — «через 10 дней мы отправимся к Ройде на памятную. Дух его брата как раз упокоится, и можно будет безбоязненно вспомнить о житейском. О наследниках, скажем, позаботиться». Ветта ничего не ответила. На памятную трапезу к соседям, Ройдам, в ужасно древний замок Кирта, стоящий на берегу реки недалеко от границы с Альшанскими, они однажды уже ездили. Только тогда поминали Ройду отца, а Гельмут, ныне покойный, был жив, и возможный брак его с Веттой являлся целью госпожи Берты. Но владельца Кирты женитьба совершенно не интересовала, как и женщины в принципе, если верить тому, что говорили другие отвергнутые невесты. Ветта не верила. У Гельмута, и она это знала наверняка от подкупленной матерью киртовской прачки, в младших конюхах ходил незаконный сын. Пока у госпожи Берты были деньги, чтобы платить прачке, она даже с уверенностью могла сказать, как зовут девку, с которой в этом месяце развлекается Ройда. Но однажды деньги закончились, и оставалось довольствоваться расхожими сплетнями. С предыдущей поездки прошло почти 4 года, и вот теперь Гельмут лежал в могиле, а господином Ройдой звали его брата Марко, знаменитого крушителя черепов. О нем слухов почти не ходило, а те, что ходили, вызывали мороз по коже. Отбывший в военный поход еще до смерти отца, он вернулся лишь теперь, когда Кирта осиротела, чтобы принять наследство, то, что Гельмут, известный страстью к азартным играм, от него оставил. В этом смысле Ветта могла даже посочувствовать господину Марко, хотя ее состояние было значительно скромнее, чем его. Старшие братья подвели их обоих. «Ты слушаешь?» — спросила госпожа Берта. Ветта кивнула, но мать недовольно цокнула. «Вижу, что не слушаешь. Я говорю, что Марко еще не старый, а с войны привез достаточно добычи, чтобы, если не вернуть Ройдам былое богатство, то уж точно поправить дела». «Всем этим нужно грамотно распорядиться и жениться. Обязательно жениться. Почему бы и не на тебе?» Ветта смолчала и на этот раз. Ответ на вопрос «почему бы и не на ней» был довольно прозрачен. Она видела его в своем отражении. Рыбьи глаза, пухлые губы и широкий плоский нос, усыпанные отцовскими веснушками, не были созданы для увековечивания в портрете. Когда вдруг пошла повальная мода на портреты, даже в покосившейся старой ольхе нашлось место для точеного профиля госпожи Берты, кисти непревзойденного Драгаша из Гродски. На эту блажь ушли последние деньги из остатков ее девичьего приданого. Несправедливость мироустройства в случае Ветты показала себя во всей мощи. От матери в ее внешности не было ничего, кроме каштановых волос и статной фигуры. Вот только до фигуры дело не доходило, поскольку всех женихов отпугивало ее лицо. «Жаль, что Войцех не был рожден воином», — вздохнула госпожа Берта. «Поход против Хаггеды оказался прибыльнее, чем все думали. Если бы он поехал, сейчас мы могли бы уже нанять батраков, чтобы земля не простаивала без дела». «Но Войцех мертв», — подумала Ветта, — «и уже не имеет значения, был ли он воином». Если у матери оставались сомнения, трудно было назвать это надеждами, то Ветта была уверена, что никогда не увидит брата. И не только из-за слухов. Ей казалось, что сердце подсказывает истину. Какая разница, что убило бы Войцеха, алкоголь или Хаггеда? Его место больше никто не сможет занять.
А Хаггеда, распростертая на огромной территории у восточных границ Берстони, убивала много.
Страна, о которой детям рассказывали страшные истории, оказалась не просто союзом полудиких воинственных племен, а сильным государством, объединившимся перед лицом внешних врагов. Говорили, что хаггетские женщины сражаются наравне с мужчинами и кормят своих младенцев кровью, смешанной с грудным молоком. Ветте было любопытно, в каких пропорциях. Она не знала, когда именно и почему началась война. Казалось, так было всю ее жизнь, хотя на самом деле прошло несколько лет. Мать и Гавра называли одни даты и причины, девушки с рынка в Митлице, основной источник новостей для Ветты, другие, а мужчины, чьи разговоры ей удавалось услышать, третьи. Теперь, когда вернулся Марко Ройда, она надеялась выяснить правду, хотя выйти замуж, чтобы наконец освободиться от давления матери, тоже было бы кстати. Она впервые подумала о браке с этой стороны, и привычное чувство полного отвращения на мгновение отступило. Но госпожа Берта заботливо вернула все на свои места. «Найди Сташа, пусть натаскает воды. Я тебя вымою и осмотрю, а в последующие несколько дней, будь добра, воздержись от прогулок по самым грязным местам нашего владения. Накануне поездки в Кирту снова примешь ванну. Нельзя показываться на глаза жениху в твоем обычном виде». «Поездки?» — процедила Ветта. «Мне любопытно, на чем же мы поедем, если последнюю лошадь продали прошлой весной». «Об этом я договорилась. Нам одолжат кобылу в Митлице». «Одну лошадь? Мы поедем на одной лошади?» «Строго говоря», — отметила госпожа Берта, складывая зеленое платье обратно в сундук. «Это две лошади. Кобыла беременна». Ветта развернулась, чтобы мать не увидела, как она закатила глаза, и спустилась вниз во двор искать Сташа. Она действительно немного испачкалась, доставая глупого котенка с ольхи. Поскольку звать было бесполезно, Ветта обошла усадьбу кругом, но нигде не увидела ни старухи, ни ее внука. Подумав, она направилась по узкой дорожке, ведущей к деревне. Вдруг Гавра взяла его с собой на рынок. Тропинка проходила через небольшую осиновую рощу, в тени которой было приятно прятаться от солнца в жаркую погоду. Но жарких дней в последние годы было все меньше, даже летом постоянно лили обильные дожди, и это крайне беспокоило землевладельцев. Посреди рощи Ветта вдруг замерла и огляделась, услышав непонятный звук. Когда звук повторился, гул, похожий на коровье мычание, только намного более пугающий и неестественный, она прижалась спиной к стволу осины, готовая снова залезть на дерево, если придется. Но в этот момент откуда-то слева послышалось знакомое ворчание, и Ветта с облегчением выдохнула.
«Клятые твои букашки!» — бормотала Гавра, подталкивая Сташа, чтобы шел побыстрее. «Детина здоровенная, ума, что у навозника. Госпожа Ветта?» — тем же тоном спросила она, будто сомневаясь в том, что видела. «Только ведь гуляла. Опять захотелось? Мать брониться не будет? Я вот, гляди, ругаю своего, совсем с этими букашками от рук отбился».
Меж стволов промелькнуло какое-то движение, а потом повторился гул. Ветта перевела дух. Это все-таки мычала корова. Видимо, отстала от общего стада. Слуга указал на нее мясистым пальцем и потянул за собой старуху, но та будто вросла ногами в землю, и он сдался, расстроенно опустив лохматую голову.
«Я как раз искала Сташа», — выдохнула Ветта. «Нужно набрать воды и искупаться».
Громила посмотрел на нее добрыми глазами и закивал, будто все услышал. Гавра ткнула его в бок костлявой рукой. Ветта почему-то задумалась о скоротечности жизни. До памятной трапезы в Кирте оставалось 10 дней.